Антон Чехов в Ландо. Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в Ландо. С ними каталась их кузина Марфуша, маленькая 16-летняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на достопримечательности. Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались, искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила, и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в Ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конно-железки, а ее вопросы были еще наивнее и смешнее. «Сколько получает жалование ваш Порфирий?» — спросила она, между прочим, кивнув на лакея.
«Кажется, 40 в месяц».
«Неужели? Мой брат Сережа, учитель, получает только 30. Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?» «Не задавайте Марфуше таких вопросов», — сказала Зина. «И не глядите по сторонам, это неприлично. А вон, поглядите, поглядите искоса, а то неприлично». Какой смешной офицер. Точно уксусу выпил. Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.
Вам, мадам, смешно и весело, а меня терзает совесть, сказал барон. Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я, по вашей милости, не поехал. Неловко, знаете ли. Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие идеям. «Мадам, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, вам нравится Тургенев?»
«О, да. Понятно. Тургенев ведь...»
«Погодите же. Вот, всем, кого не спрошу, нравится, а мне... не понимаю. Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется, преувеличенно, если не смешно, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева. Писатель он, не стану отрицать, хороший, пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но ничего особенного. Пишет, как и все русские писаки. Как и Григорьевич, как и Краевский. Взял я вчера нарочно из библиотеки заметки охотника. Прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного. Ни самосознания, ни про свободу печати, никакой идеи. А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно».
«Очень даже не дурно. Он очень хороший писатель. А как он про любовь писал?» — вздохнула Кити. «Лучше всех».
«Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть? Вы читали его клейкую? Другое дело. Вы читаете и чувствуете, как все это на самом деле бывает, а Тургенев. Что он написал? Идеи все... Но какие в России идеи? Все с иностранной почвы. Ничего оригинального, ничего самородного.
А природу как он описывал, а?»
«Не люблю я читать описание природы. Тянет, тянет. Солнце зашло, птицы запели, лес шелестит. Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое. Не вижу всего этого, вот не понимаю».
«А вы читали его Обломова?» — спросила Зина. «Там он против крепостного права».
«Верно. Но ведь и я же тоже против крепостного права. Так и про меня кричать».
«Попросите его, чтобы он замолчал, ради бога!»
— шепнула Марфуша Зине. Зина удивленно поглядела на наивную робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по Ландо, с лица на лицо светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
«Неприлично, Марфуша!» — шепнула Зина. «У вас слезы!»
«Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества», — продолжал барон. «Откуда это видно?» «Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния».
Ландо остановилась возле подъезда Брындиных.